Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 730-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Филиппийцам, 4 глава. Перед нами великое послание, которое говорит о христианской жизни. В первой главе перед нами был подход к христианской жизни. «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Так одним стихом формулируется этот подход. Дальше мы видели путь христианской жизни. В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Собственно, разговор об этом, причем очень конкретному, практическому разговору об этом, посвящена вся вторая глава. Дальше, если хотите, приз христианской жизни, постижение христианской жизни. Это третья глава. Мы с вами отметили, что приз, который мы получаем, это Христос, общение со Христом. Именно Христос, а не кто-то или что-то другое, стоит в самом центре христианской жизни. Для апостола Павла важно именно обрести Христа. Если в христианстве что-то начинает заменять для нас Христа, то и христианство получается какое-то ненастоящее, подменное. В четвертой же главе перед нами сила для христианской жизни. Эта сила особенно подчеркивается в 13 стихе 4 главы. И, пожалуй, прежде чем читать начало, собственно, то место, где мы с вами остановились, да, мы в прошлый раз 2-3 стиха всего прочитали в этой главе. Так вот, прежде чем туда возвращаться, я сразу прочитаю 13 стих. 4 глава послания к Филиппийцам, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот тут две части, две составляющие. И нельзя взять одну часть, игнорируя другую. Это не просто «я все могу», это не просто «я столь крут», но «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это присутствие, это действие Иисуса Христа. И даже не мотивационное действие, как там мне довелось слышать совершенно дикое высказывание, Иисус Христос – это лучший мотиватор. Не-не-не, ребята, он не мотиватор, он спаситель. Не унижайте Иисуса Христа, это недопустимо. Так вот, он дает нам силу для этого. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». С другой стороны, есть, к сожалению, христиане, которые подчеркивают силу Христа. Они говорят, ну вот Христос, он силен, он все может. А я вообще так. Я тут ни при чем. Мне бы доковылять до небес, а потом в небеса попасть. Но апостол Павел рассматривает это принципиально иначе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы с вами к этому еще вернемся. Там есть очень важные соображения, которыми хотелось бы с вами поделиться. Но пока все же 4 стих. Перед нами в первых стихах главы источник силы христианина или источник силы для христианской жизни. Затем перед нами секрет силы для христианской жизни. И затем место проявления или способ проявления этой силы. И, наконец, начиная с 10 стиха, действие этой силы. Ну, давайте все-таки вернемся к тексту. Это 4 стих. Апостол Павел находится в заключении, да, я несколько раз об этом уже говорил, но это важно, потому что часто в нашей жизни получается так, что на нас начинают влиять обстоятельства. Если все хорошо вокруг, то и жить легко. Если обстоятельства тяжелые, то и радоваться бывает трудно. А вот Павел в заключении, под арестом, и он говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Я обращу ваше внимание здесь вот на эту мысль. Радуйтесь всегда. Ну, то есть в любое время, при любых обстоятельствах. Потому что радость – это и есть источник силы для христианской жизни. Что бы ни происходило вокруг, темно или светло, легко или трудно, нам дана заповедь радоваться в Господе. Всегда. Интересно, что апостол Павел повторяет это дважды. Еще раз говорю, радуйтесь. Мне вспоминается, как этот же прием использовал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Я думаю, что он, конечно, читал Библию, он знал Священное Писание. И вот маленький принц повторяет, чтобы лучше запомнить. Ты в ответе за тех, кого приручил, ты в ответе за свою розу. Я в ответе за тех, кого приручил, я в ответе за свою розу. Повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Господь хочет, чтобы мы какие-то вещи, ну просто, извините за выражение, зарубили себе на носу. Радость я не могу создать своими усилиями. Радость приходит, проявляется изнутри. Мы с вами читали послание к Галатам. И среди прочего в послании к Галатам, 5 глава, перечисляются грани плода Святого Духа. Впрочем, давайте все-таки обратимся еще раз к этому фрагменту. Кстати, это не много плодов, это один плод, это единственное число, плод же Духа. Но есть у этого плода разные грани. Плод же Духа, любовь, радость, а вот она самая, мир, читали и будем читать про мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот вам проявление христианской жизни. Плод, или точнее одна из граней плода Святого Духа, это и есть радость. У христианина, который постоянно живет в печали, а тем более у христианина, который возгревает в себе эту печаль, нет возможности ощущать Божью силу. Мы с вами читали уже книгу Неемии. Вы помните, как израильтяне находились в плену? Вы помните, как у них не было многие годы, не было возможности читать, узнавать Божие Слово? И они вернулись в Иерусалим, и звучит Божие Слово, и они понимают, что им необходимо покаяться, они каются. Но в Израиле поселяется печаль. И тогда Неемия говорит, это 8 глава, 10 стих, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Или в другом переводе: «Радость Господа – это ваша сила». Евреи, выросшие в Вавилонском плену, никогда не слышавшие Божие Слово, никогда, тут они, кстати, могли бы быть поставлены в один ряд с самыми отъявленными язычниками всех времен, но они услышали Божие Слово, они услышали его толкование, также объяснение, и для них это было большим шоком. В частности, они поняли свою греховность, и они плакали по этому поводу. И на протяжении какого-то времени это было важно, это было нужно. Однако наступает момент, когда Неемия говорит: «Хватит вам скорбеть, важно радоваться». Знаете, тут интересно, мир зачастую понимает это гораздо лучше, чем мы, христиане. Я думаю, что у вас были случаи, когда вам пытались что-то продать. Да, вот торговый агент, который приходит домой, или который приходит в офис, что бывает еще чаще, или который звонит по телефону. Это бывает еще чаще. А вот что, такой агент вам будет плакаться в жилетку, что ли? Нет, никогда. Он будет излучать радость, потому что эта радость необходима ему для того, чтобы продать вам то, что он пытается продать. Только разница в том, что радость торгового агента напускная. Они учатся показывать или изображать радость. Но это не внутреннее проявление. Это нечто внешнее. Это такая маска, которая просто надевается тогда, когда нужно ее надеть. Христос же дает нам настоящую, подлинную, внутреннюю радость. Видите, какая разница? Видите, насколько мы с вами сегодня имеем преимущество? Если мы этим преимуществом не пользуемся, то это наша проблема. Когда я еду на работу, я встречаю в метро одну и ту же пожилую женщину, которая раздает газеты. Я как-то уже говорил про нее в одном из наших эфиров. Она стоит у перехода, при выходе с платформы, и она настолько радостно всех приветствует. Она с такой радостью смотрит на людей. Она так радостно себя ведет, что у людей возникает желание взять у нее эту газету. Я очень мало знаю про эту женщину, практически ничего не знаю. Но я знаю, что мы христиане. И я знаю, что мир пытается произвести радость искусственными способами. А мы-то ведь имеем эту радость настоящую, естественную. Она открыта нам. Я только что сказал естественную, а все-таки это не то слово. Да, нам открыта эта радость, но она уж никак не естественная. Скорее, она сверхъестественная. Но почему мы порою возводим страдания в ранг нашего идола? Мне доводилось видеть, как хор в христианской церкви поет «Радость, радость будет в небесах», но поет это с такими печальными и даже занудными лицами, что смотреть больно. Да и голоса звучат печально. Человек поет о радости, а у него внутри печаль. Я знаю работодателей, которые регулярно устраивают всякие вечеринки, корпоративы для, как они говорят, мотивации сотрудников и для исправления или для усовершенствования, для создания корпоративного духа. А мы почему христиане так любим рассказывать страшилки, так любим рассказывать какие-то страшные, действительно страшные вещи? Да, в мире много тяжелого, но зачастую мы с вами отравляем друг друга, подобно какому-нибудь средневековому мифологическому дракону. Малая группа, встреча малой группы, люди собираются, чтобы пообщаться, и вот на эту малую группу приходит один человек и начинается: «Как у вас дела? Как у вас дела?» Все говорят, ну, говорят, естественно, в любом случае, честно, я не об этом сейчас, но кто-то начинает просто изливать всю желчь, весь перец, все, что в нем есть, и радость этой встречи оказывается отравленной. Не поймите меня превратно. У каждого из нас бывают проблемы. У каждого из нас бывает ситуация, когда мы приходим на встречу с людьми, с друзьями нашими, с братьями, с сестрами. И мы говорим: мне сегодня плохо. И вот нам реально плохо, и нам нужна помощь. Помните, когда Христос пришел в дом Марфы и Марии после того, как умер Лазарь? Марфе и Марии было плохо. Каждый из нас может оказаться и оказывается в таком состоянии. Но вот почему-то есть люди, у которых такое состояние перманентно. Этот человек всегда приходит на встречу или участвует во встрече дистанционно и всегда, каждый раз начинает рассказывать про то, как у него все плохо. Вопрос: а у тебя когда-нибудь бывает хорошо? Возможно, это не то, что происходит вокруг него. Возможно, виной всему некая лазейка, которая создалась в его сердце, которую он позволил создать в его сердце, для того, чтобы в эту лазейку или через эту лазейку в церковь, в христианскую общину проникал враг и отравлял эту общину. Люди, которые постоянно ходят печальными, зачастую жалуются еще и на свое бессилие. И это понятно, потому что источник силы – радость. Я думаю, что нам с вами важно молиться, чтобы Бог при любых обстоятельствах, что бы ни происходило, давал нам с вами эту радость. Дьявол хочет забрать эту радость в жизни. Знаете почему? Потому что, забрав эту радость, он лишает нас важного источника силы. Мы становимся подвержены ему. Открывается та самая лазейка, о которой я уже сегодня говорил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами подходим к секрету обретения силы Христовой. Это 4 глава послания к Филиппийцам, с 5 по 7 стихи. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Апостол Павел считал, что Господь может прийти в любой момент. Он ожидал пришествия Иисуса Христа уже при своей жизни. И это здорово. Сегодня зачастую мы с вами это ожидание теряем. Нам кажется, что когда еще? До сих пор не пришел. Когда же еще придет? Я думаю, что здесь нам с вами очень важно услышать апостола Павла, услышать то, что он говорит. Да, Христос может прийти в любой момент, но он не обязан приходить прямо сейчас, тогда, когда мы вот об этом думаем. Но может прийти в любой момент. При этом кротость ваша да будет известна всем человекам. Один проповедник определял кротость как осмысленное смирение. Смирение, которое производит нас Христос. Смирение, которое мы сами принимаем на себя добровольно. Вот Он дает, а мы берем. Смирение из-под палки не является подлинной кротостью. Не нужно путать кротость и забитость. Кроткий ребенок и забитый ребенок – это два совершенно разных состояния. Забитость – это смирение, которое приходит, потому что вас заставляют, потому что подавляется личность, потому что подавляется то, что Бог создал в вас как человеке. Это недопустимо. Кротость же проистекает из нашего общения с Богом, из Божьего присутствия в нашей жизни. И дальше именно эта кротость становится очевидной для других. Другие люди совершенно не всегда увидят и не обязательно увидят наше исповедание веры. Они не будут знать тонкости нашего богословия. Однако они будут видеть наш характер. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Поскольку Господь близко, поскольку Господь может прийти в любой момент, кротость да будет известна всем человекам. 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте все свои желания пред Богом». Не заботьтесь ни о чем. То есть не будьте поглощены какими-то заботами. Вот есть люди, которые открывают новости или читают соцсети по 10, 20, 100 раз на дню. Они поглощены тем, что там происходит. Их это заботит. Они не находят себе места. Рука так и тянется к компьютеру или к телефону. Есть люди, которые не находят себе места также в том, как заработать деньги. Причем не только то, что нужно им и их семье, но все больше, больше, больше. Есть люди, которые также озабочены сексуально. Опять-таки не о том, что им необходимо, а просто больше, больше, больше. Есть люди, которые озабочены своим внешним видом. Они и так красивы, но они пытаются сделать столько, что в результате становятся уродливыми. Люди, которые озабочены своей карьерой, это тоже вид озабоченности. Так вот, не случайно мы читаем здесь: «Не заботьтесь ни о чем». А теперь я хочу показать вам очень важное противопоставление, которое есть в этих стихах. Помните, мы с вами говорили о еврейской поэзии. И мы с вами говорили о том, что один из приемов, формирующих еврейскую поэзию, это параллелизм. Интересно, что хотя апостол Павел пишет по-гречески, все-таки мыслит он зачастую по-иудейски. И даже здесь, в этом фрагменте, параллелизм проявляется очень четко. Мы можем не сразу его заметить, но когда заметим, я думаю, это произведет на нас впечатление. Смотрите. «Не заботьтесь ни о чем». Итак, «ни о чем». «Но» — это противопоставление. Помните, бывает параллелизм, который основан на противопоставлении. «Не заботьтесь но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Не заботьтесь, но открывайте. Не заботьтесь ни о чем, но всегда открывайте или все свои желания открывайте перед Богом. Ни о чем не заботьтесь, это с одной стороны. Всегда в молитве открывайте перед Богом все свои желания. Это с другой стороны. Можно сказать и короче. Ни о чем не заботьтесь, обо всем молитесь. Или, используя фрагмент из другого послания апостола Павла, которое, я думаю, вы знаете, хотя мы его еще не читали, это первое послание Фессалоникийцам. Ни о чем не заботьтесь, но при этом непрестанно молитесь. И прежде всего радуйтесь. Значит ли это, что мы, христиане, смотрим на жизнь через розовые очки, игнорируя, не замечая существующие проблемы? Конечно, нет. Мы видим, мы понимаем, причем я скажу так, проблемы мы понимаем гораздо больше и гораздо лучше, чем человек, который не знает Христа. Знаете почему? Неверующему человеку зачастую кажется, что главные проблемы вокруг. Вот если бы вокруг все было хорошо, то и жизнь была бы принципиально другой. Верующий человек со временем начинает все больше и больше осознавать, что главное – это проблема не вокруг. Вокруг тоже есть, да, но главные проблемы в нем самом. Это начинается с простого. Человек думает, если бы у меня был хороший муж, если бы у меня была хорошая жена, если бы у меня были хорошие умные дети, я бы вел себя по-другому, жизнь была бы другой. Господь все больше и больше показывает, что на самом деле источник проблем зачастую ты сам. И Он, Бог, решает эти проблемы и в тебе, и в твоих близких. Но для того, чтобы это было, надо прийти к Богу, надо открыться перед Ним. Итак, верующий человек не только не носит розовые очки, он видит ситуацию гораздо полнее, он видит ее гораздо лучше. И при этом говорится, не заботьтесь ни о чем. Мы ни о чем не заботимся, потому что обо всем молимся. Итак, молитва оказывается действенным средством против всякой, любой заботы. Порой нам бывает сложно привести пример человека, который живет в непрестанной молитве. И тут на помощь приходит все тот же параллелизм, все то же противопоставление, на которое я обратил только что ваше внимание. Даже если нам сложно найти человека, который постоянно живет в молитве, я думаю, что многие из нас видели людей, которые постоянно всю жизнь живут в заботах. Вы начинаете разговаривать с этими людьми по телефону, вы слышите их накрученный голос, вы слышите их рассказы о том, как все плохо и как обязательно станет еще хуже. Вы слышите, как они пытаются решить все проблемы, прежде всего проблемы других, и видят в этом свое достижение. Вот я какой, я так обо всех вас забочусь, а не будет меня, кто о вас еще позаботится. Да вы что, друзья? Господь заботился и заботится. И знаете, что делает Христос? Он заменяет вот эту озабоченность, вот эту загнанность, вот этот постоянный бег, он заменяет через действие своего Святого Духа, заменяет миром. Я еще раз прочитаю вместе 6 и 7 стихи, потому что здесь перед нами замечательная альтернатива. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И дальше результат. Помните, мы говорили о человеке забегавшемся, о человеке замучившемся. Он мучается сам, и он мучает других. Но вот альтернатива, 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Знаете, я, честно говоря, часто нарушаю эту заповедь. Вместо того, чтобы молиться непрестанно, я тоже начинаю заботиться непрестанно. Это проблема. Я отлично эту проблему осознаю. Иногда мне кажется, что а чего я об этом буду молиться? Это же мелочи. И самое интересное, что как только я отказываюсь о чем-то молиться, я начинаю об этом заботиться. Вот та самая альтернатива, то самое противопоставление, о котором мы говорили. Приходит женщина к пастору и говорит: «Пастор, скажите, а можно ли мне молиться о мелочах?» Пастор на нее смотрит и говорит: «Подумай, Господь тебя любит. Что в твоей жизни является мелочью для Бога? Да, Бог велик. Велика Его любовь также, любовь к нам. Мелочей для Бога в нашей жизни нет. Поэтому, конечно, можно и нужно. Хотя бы потому, что если мы не будем молиться, то в жизнь войдет вот эта страшная, мерзкая, противная забота, вот эта суетливость, вот это желание бегать и что-то решать, желание, из которого ничего хорошего не происходит. В молитве я рассказываю Богу о себе все, в том числе и то, что я вам о себе никогда не скажу. Есть вещи, которые вы о себе никогда мне не скажете, но Богу скажете. Тут можно сказать: но ведь Бог и так все знает. Зачем рассказывать? Понимаете, вот если у вас есть дети, вы в курсе, да, вы можете знать, кто съел эти конфеты. Или точно знать, кто разбил эту вазу. Но вам важно, чтобы ваш ребенок вам признался. Почему? Потому что вы его любите, потому что вы хотите работать в его сердце, хотите его воспитывать, хотите, чтобы он рос. Вот все это, но на принципиально другом уровне, на бесконечном, более высоком уровне, справедливый в наших отношениях с Богом. Пожалуйста, не скрывайтесь, не таите от него ничего. Да, он знает, но когда мы с вами говорим ему: «Господи, вот что произошло в моей жизни», говорим о том, что ему уже известно, мы все же тем самым выражаем свое согласие с ним. Да, я грешен. Да, это проблема. И только ты, Боже, можешь ее решить. И вот тогда, когда мы это озвучиваем, тогда, когда мы это проговариваем, происходит и следующее, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот вам источник той силы, о которой мы говорили. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.